хотел сегодня поразмышлять над текстом из Евангелия от Луки, это 3 глава, с 1 по 6 стих. Евангелие от Луки, 3 глава, с 1 по 6 стих. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником Галилеи, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Ане и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделают гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». И вот на самом деле вот главная мысль вот этого отрывка заключается в том, что Господь, его призыв, он не ограничен какими-то вот человеческими рамками. И в чем это проявляется? Другими словами, вот Бог, он смотрит совсем по-другому, чем человек. То есть он на что-то иное обращает внимание и не обращает, когда призывает к себе. И вот такие три истины, на мой взгляд, есть в этом тексте. Это независимость от внешних обстоятельств жизни, это направленность к сердцу человека, это и обращение к каждому человеку. И первое, если мы внимательно посмотрим сейчас на первый стих, здесь сказано: «В 15-й год правления Тиверия Кесаря», и очень много исторических подробностей здесь. Интересно то, что в то время руководителем Иудеи она была под властью римлян. То есть Тиверий – это был император Римской империи. И сама Иудея, в ней руководителем был не кто-то из местных жителей, а был назначенный из Рима прокуратор Понтий Пилат. И это был достаточно жестокий человек, и который достаточно пренебрежительно относился к иудеям. Ну и сама страна, она была разделена на четыре области. Посмотрите, здесь часто повторяется четверовластник. То есть страна на четыре части была поделена, была Иудея, Галилея, да, и другие области. И на самом деле, если смотреть вот на этот текст, можно задаться вопросом, а почему так много исторических подробностей? Зачем это нужно? И я думаю, что один из ответов как раз заключается в том, что на самом деле этим как бы подчеркивается, что Бог, он в курсе всех дел. И он на самом деле знает, кто является правителем страны в данный момент. И есть текст из Библии: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». И на самом деле Бог, он даже в курсе самых незначительных событий нашей жизни. Ведь, по сути, жизнь, она состоит из мелочей. И один из известных художников, Микеланджело, он как-то сказал, что совершенство, оно действительно, оно рождается через мелочи. И я думаю, что для нас очень важно понимать вот в нашем служении, что важно часто не количество, именно сколько мы сделаем, но именно с каким сердцем мы это делаем и что мы в это вкладываем. И вот хотел привести одно из высказываний матери Терезы. Она как-то сказала: важно не только то, сколько вы делаете, а то, сколько любви вы вложите в свой труд. И в Писании сказано: будь верен в малом. И обращаясь дальше, вот ко второму стиху, здесь сказано: был при первосвященниках Анне и Каиафе. Интересно, что вот в то время первосвященник это должен был быть один человек. То есть, вы знаете, как не может быть одновременно два действующих папы римского. И здесь вот сказано именно два. Но в тот период действительно в стране было смутное время. И где-то за 60 лет, пока вот Израиль находился под правлением римлян, сменилось аж 28 первосвященников. И вот этот, здесь вот сказано, Каиафа, он был родственником первосвященнику Анне. То есть на самом деле как бы Анна оставался вот именно как бы религиозным главой, но так вот, неформальным. Если поразмышлять, вот, что именно говорит вот это слово, то мне кажется, что на самом деле нам часто такое есть ощущение, что вот жизнь наша, она нелогична. Вот что-то происходит, вот какой-то беспорядок полный, да, там где-то. Но на самом деле вот Бог, Он видит, что с нами происходит, и Он находится рядом с нами, вот в нашей жизни. И хотел привести цитату из стихотворения Александра Солженицына. Вот он написал это стихотворение, когда находился в трудовом лагере в ужасных условиях. И вот он так сказал: «Но пройдя через бытие и небытие, упадав и держась на краю, я смотрю в благодарственном трепете на прожитую жизнь мою. Не рассудком моим, не суждением осветлен ее каждый излом, света Божьего ровным сиянием, объяснившимся мне лишь потом». И я думаю, действительно, вот Бог, Он находится рядом с нами в любых обстоятельствах, несмотря на политическую обстановку или какие-то внешние условия. И я думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы доверять Богу в разных вопросах нашей жизни, чтобы нашим ответом на трудные обстоятельства было не винить Бога или винить других людей. Вы знаете, как бывает в спорте, то, что когда какая-то команда проигрывает, то чаще всего винят судей, винят нечестную игру соперников, и только очень редко винят самих себя. И я думаю, Писание оно призывает к тому, чтобы мы действительно искали Бога, стремились увидеть Его промысел. Но для этого прежде всего необходимо обращать внимание на то, что в нашем сердце. И об этом как раз говорится вот дальше в третьем стихе. Здесь сказано, что Иоанн проходил по всей стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния. И посмотрите, здесь не приводится просто слово «крещение», да, как какой-то обряд, но здесь сказано «крещение покаяния». То есть покаяние – это перемена ума, да, то есть совсем, совсем по-другому посмотреть на свою жизнь. И ведь на самом деле здесь сказано «для прощения грехов», то есть по-настоящему освободиться от власти греха можно только если менять то, что внутри, то, что в сердце. И далее вот евангелист Лука приводит вот цитату из книги пророка Исаии. И вот что же, если мы посмотрим, что же означает вот это вот «приготовьте путь Господу». И, ну, прежде всего нужно сказать, что в то время на Востоке была традиция, что когда приезжал какой-то очень важный человек, там царь, например, или какой-то чиновник, то всегда готовились к этой встрече, чинили дороги, все там украшали город. Наверное, и в наше время такое есть, что когда какой-то важный человек приезжает, то сразу стараются все вот украсить, подать в парадном виде, но на самом деле Сейчас можно сказать, что такое время, что люди считают, что они практически все могут сами изменить в своей жизни. Вот, например, сейчас выпускается огромное количество различных таблеток, лекарств. Но на самом деле эти лекарства, они чаще устраняют на время только симптомы болезни, но не излечивают саму болезнь. И также и в магазинах есть очень много продуктов, которые очень хорошо выглядят, но которые буквально напичканы всякими консервантами и красителями, чтобы они долго не теряли своего цвета и вкуса. И вот на самом деле это все справедливо и для духовной жизни. Часто и в духовной жизни мы стремимся к тому, чтобы поменять внешнее, но не внутреннее. И если говорить о крещении, то посмотрите, есть текст из первого послания Петра, там сказано, так, то, что крещение – это не просто омытие плотской нечистоты, но обещание Богу доброй совести. И один из учителей церкви, вот он тоже сказал, что «живу во грехах, а желаю, чтобы люди почитали меня праведником». И у одного из классиков нашей литературы, Грибоедова, есть такое произведение «Горе от ума», и там есть такой персонаж Молчалин. И вот интересно то, что по сюжету все думали, что он очень хороший человек. У него ни с кем не было конфликтов, он старался всем делать хорошо. Но на самом деле это был просто его стиль жизни. Просто он привык так жить. И вот в одной из финальных сцен записаны его слова. Он говорит: «Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, кто чистит платье, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была». Ведь на самом деле очень легко именно вот внешнее поменять, но не внутреннее. И в тексте сказано вот в 4-5 стихе как раз вот говорится, что «всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути станут гладкими». И я думаю, что здесь как раз идет сравнение вот с рекой Иордан. Потому что Иоанн, он именно проповедовал именно в окрестностях этой реки, и эта река, она на самом деле очень неровная. То есть представьте себе, эта река, она начинается в горах, это самая высокая точка Израиля, гора Ермон, и заканчивается, впадает в Мертвое море, где находится одно из самых низких вообще мест на Земле, где-то 300 метров ниже уровня моря. И эта река, она, кроме того, она очень извилистая. Вот измеряли расстояние вот этой реки, а ее длина где-то 200 километров. Но если взять вот напрямую просто вот этот путь от ее истока до Мертвого моря, то получается всего лишь 100 километров. То есть за счет того, что она такая извилистая, получается, что в два раза расстояние больше. Я думаю, это как раз похоже на то, что происходит в сердце человека, вот в нашем пути перед Богом. Ведь сердце человека, оно часто вот не следует прямо за Богом, но ищет какое-то ответвление, уклоняется то вправо, то влево. И вот, например, израильский народ, если помните, когда он пришел в землю обетованную, начал служить идолам, и он не раскаялся в этом, пока не попал в вавилонский плен. То есть представьте, какой вот путь пришлось долгий пройти, да, чтобы перестать служить идолам. И я бы очень хотел, чтобы мы задавали себе вопрос: а что сейчас руководит нами? Жизнь для нас Христос или что-то другое? и в чем мы ищем поддержку и защиту в своей жизни. Ведь бывают трудные моменты жизни, когда действительно ничего не получается, когда приходят жизненные испытания. И вот очень важно, вот в эти моменты, что для нас является действительно поддержкой в нашей жизни. И вот один верующий человек, он так вот сказал, очень интересно: «Я настолько немощен, что только одним именем Христовым живу». И я бы действительно очень хотел, чтобы мы не стремились только делать только внешнее, чтобы именно хорошим, но для нас действительно было главным, вот, что в нас внутри, к чему мы действительно внутри стремимся. И третья истина о Божьем призыве, да, то есть о том, да, то есть на что Господь смотрит, это то, что этот призыв обращен каждому человеку. И сказано, вот этот стих: «И узрит всякая плоть спасение Божие», в современном переводе он звучит: «И узнает каждый о спасении Божьем». И на самом деле Бог, он не делит людей на хороших и плохих. Просто вот в фильмах действительно есть хорошие и плохие герои. И там вот хорошие герои, они всегда поступают хорошо. А плохие, они никогда не меняют своих замыслов и всегда поступают плохо. Но на самом деле вот у Бога не так, и Бог нелицеприятен. Он относится к людям, невзирая на лица. И у него нет почетных медалей за былые заслуги. И в Писании сказано в книге пророка Иезекииля, 18 глава, 21 стих: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет». И в 24 стихе: «И праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое же делает, и за грехи свои, в каких грешен он, умрет». И ведь в Писании сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками. И вот сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И я хотел привести цитату из стихотворения Льва Болеславского. Вот он пишет: «Я столько лет не знал, что он, кто на Голгофе был казнен, спас мою душу в час распятия, в безмерности своей любви простер мне свои объятия». И на самом деле, вот, посмотрите, очень интересно сказано, что действительно Христос, он умер из-за тех людей, которые еще не веруют в Него, еще не признали Его. И на самом деле Бог, он видит огромный потенциал и возможности в каждом человеке. Но для нас это часто очень тяжело. Часто мы смотрим на человека именно не ища в нем что-то хорошее, а видя в нем только какие-то недостатки. И вот один служитель церкви также вот заметил: «Как бы мы ни говорили Господу: Боже, я хочу творить Твою волю, из глубин наших будет подниматься крик, но ни в этом, ни в том. Да, я готов принять ближнего моего, но не этого ближнего». Но на самом деле ведь образ Божий, он есть в каждом человеке. И весь вопрос в том, что видим ли мы недостатки человека или видим то прекрасное, что Бог в него заложил. И в заключение я хотел повторить вот эти истины, что Господь, он, когда призывает человека, он не смотрит на его, на какие-то внешние обстоятельства его жизни, он, его призыв направлен к сердцу человека, и он обращен каждому человеку. И я хотел, чтобы мы действительно подумали о том, что готовы ли мы посмотреть на внешние обстоятельства нашей жизни по-другому. Вот не искать виновного во всех бедах, но спросить себя, а с какой целью Господь допускает ту или иную ситуацию в моей жизни? Или почему именно этот человек оказался моим ближним? И что Бог мне говорит через все это? И я хотел бы, чтобы мы помнили действительно о том непростом пути нашей жизни, и как Господь вот, привел нас к себе, и больше доверяли Богу, чем нашему собственному сердцу, и понимали, что Бог, Он нелицеприятен, Он не делит людей изначально на хороших или плохих, и Он нас самих спасает только по Своей великой милости.